Глава третья. Опустело гнездо ласточек. Кажется, еще вчера они кружили возле него. Комната Консуке и его жены, расположенная на втором этаже, выходила окнами на восток и юг. Летом они любовались из восточного окна семейством ласточек, устроившим гнездо под навесом входной двери. Эцуко зашла к ним, чтобы вернуть книгу. — Что, ласточки уже улетели? — спросила она, глядя в окно. — Ага. — Раз ты здесь, посмотри. Там, вдали, Осакский замок. Летом его почти все время скрывает туман, — сказал Кенсуке, лежа в постели с книгой. Он отложил ее в сторону, обложкой вверх, затем широко отворил южное окно и пальцем указал на линию горизонта в юго-восточной стороне. Когда смотришь отсюда на замок, то теряешься в догадках, возведен ли он на земле или парит в воздухе. Он словно бы не касается земли, плывет. В ясную погоду, когда воздух прозрачен, чудится, будто дух замка покидает каменное тело, приподнимается на цыпочки, чтобы оглядеться на все четыре стороны света. Не видно ли чего-нибудь вдалеке? Эцуко казалось, что главная башня Осакского замка своими призрачными очертаниями напоминает остров. «Там, наверное, никто не живет», — думала она. «Возможно, что настанет время, когда в пыльных комнатах этого замка поселится гость». Мысль о том, что в замке никто не живет, нравилась ей. Ведь отправить туда кого-нибудь, даже мысленно, было бы слишком жестоко. А Эцуко так хотела, чтобы все были счастливы. — О чем ты задумалась, Эцуко-сан? — О Рёсуке? — Или... — спросил Кенсуке, присаживаясь на подоконник. И его голос чем-то напоминал голос Рёсуке, хотя не были похожи. Ее так потрясло это сходство, что она неожиданно для себя самой сказала: «Я сейчас думаю о замке, не живет ли кто в нем?» и сжала губы, чтобы не усмехнуться. Это спровоцировало Кенсуке на ироничное, с его точки зрения, замечание. «Ага, все-таки Эцуко-сан еще любит людей, не так ли? Люди, люди, люди. Стал бы ты вполне нормальная, а вот я нет. Мне далеко до тебя. Тебе нужно относиться к себе чуть бережней, мне так кажется». По лестнице поднималась Чеко, держа в руках поднос, покрытый посудным полотенцем. Она ходила мыть тарелки и чайные чашки после позднего завтрака. Она придерживала какую-то коробочку и, не успев поставить, уронила ее на колени Кенсуке. «Вот, еле-еле донесла. А, долгожданная микстура!» Он развернул упаковку. Это была баночка с надписью «Him Roads Powder». Американское лекарство против астмы, присланное его другом, который работал управляющим торговой фирмы в Осаке. Еще вчера Кенсуке жаловался на друга, что тот все не шлет лекарств. Казалось, он уже никогда не придет. Эцуко хотела уйти, воспользовавшись моментом, но к ней обратилась Тиеко. «Я пришла, а ты, значит, уходишь? Удивляюсь я тебе». «Мне вовсе не интересно, о чем вы будете здесь рассуждать в моем присутствии», — подумала Эцуко. Кенсуке, его жена, как все скучные люди, вовсю пытались заботиться о других по своим правилам. Любовь к сплетням, бесцеремонность — два отличительных свойства деревенских жителей были очень свойственны этой парочке. В зависимости от обстоятельств они виртуозно преображались то в благодушных доброжелателей, то в строгих критиков. — Ну, не раздражай меня, Тиеко, — морщился Кенсуке. — Я только что дал Эцуко хороший совет. Вот она и ушла. Не надо оправдывать ее. У меня тоже есть парочка советов. Я хотела сказать ей, что я на ее стороне. Впрочем, мне кажется, что я чем-то раздражаю Эцуко. Да, скорее всего, так оно и есть. Ну, давай же, иди следом, скажи ей об этом. словно спектакли из жизни молодоженов. Эти нежные перебранки, устраиваемые от скуки Кэнсуки и его женой в деревенской глуши и в отсутствии зрителей, были ежедневными и ежевечерними. Привыкнув к своим ролям, они неутомимо разыгрывали одно и то же. При этом у них никогда не возникало сомнения в своем амплуа. Они продолжали бы разыгрывать сцены из пьесы под названием «Влюбленные голубки» и в 80-летнем возрасте. Эцуко молча повернулась к ним спиной и пошла к лестнице. «Уже уходишь? Нужно выгулять Магги. Когда верну, загляну к вам еще раз». «Ну и выдержка у тебя», — сказала Теко. Было утро. В деревне никто не работал, обычное межсезонье. Якити отправился проверить грушевый сад, а Сако вместе с Нобуко в день осеннего равноденствия школьники не учились, пошла на деревенский распределительный пункт за детским питанием, взяв с собой Инацуо. Мийо бесшумно сновала из комнаты в комнату, занимаясь уборкой. Эцуко отвязала от дерева, что росло перед входом на кухню, цепь, на которой металась Магги. Куда бы податься? Пойти по дороге, что ведет в Мино, и, сделав большой круг, прогуляться до соседней деревни, — размышляла Эцуко. Якити рассказывал, что году в 35-м ему как-то пришлось идти одному по этой дороге. На протяжении всего пути, пока он не вышел на шоссе, его преследовала лиса. Однако дорога заняла у него уйму времени, целых 2 часа. Или до кладбища. Это слишком близко. Магги продолжала метаться, дергая цепь, пока Эцуко не отпустила ее. Они вошли в каштановую рощу, наполненную звоном осенних цикад. Земля была усыпана солнечными бликами. Из подопавшей листвы торчали грибы сибатаке. Здесь разрешало собирать грибы только Эцуко и Якити. Порой он давал подзатыльник Нобуко, который срывал для своих игр какой-нибудь грибок. Каждый день межсезонье, наполненный вынужденным бездельем, наваливался на нее непомерной тяжестью, словно на больного, который, не зная причины заболевания, по предписанию врача должен проводить время в постели и набираться сил. Бессонница стала хронической. Чем могла она заполнить свою жизнь? Если жить, не думая о будущем, каждый монотонный день грозил превратиться в вечность. Если погрузиться в прошлое, то ее жизнь снова наполнится страданиями. Над пейзажами, над межсезоньем проплывали мерцающие пустоты. Все это было похоже на чувство выпускника, навсегда лишенного каникул. Впрочем, будучи школьницей, Эцуко не любила летние каникулы, ей было тягостно оставаться наедине с собой. Она должна была сама гулять, сама открывать двери, сама наслаждаться солнцем. В школьные годы она никогда сама не надевала ни носков, ни платья, теперь приходилось распоряжаться свободой по своему усмотрению, в свое удовольствие. Превратить городского жителя в раба праздности, что может быть крепче петли деревенского межсезонья. И при этом что-то не отпускало Эцуко. Жажда. Она преследовала ее как чувство долга. Это была жажда пьяницы. Чтобы подавить рвоту, он требует подать стакан воды, но боится сделать глоток, чтобы его не стошнило. Мягкий ветерок, едва шевеливший листья каштанов и напоминающий этим вкрадчивую манеру соблазнителя, усиливал это ощущение. Со стороны дома арендатора доносились удары топора, рубили дрова. Через месяц или два начнется обжиг древесного угля. На окраине рощи была зарыта небольшая печь, в которой Окура каждый год заготавливал для Сугимото топливо. Магги таскала хозяйку по всей роще, и волей-неволей Цуко оживилась. Походка, томная, как у беременной, обрела легкость. Чтобы не зацепиться подолом кимоно за пеньки, она бегала, приподняв подол. Собака, увлеченная запахами, все время что-то вынюхивала. Она шумно дышала, ее ребра ходили ходуном. Они набрели на земляной холмик и остановились, приняв его за след крота. Вдруг Эцука почуяла слабый запах пота и обернулась. Это был Сабуру. Собака прыгнула ему на грудь и приняла слезать в щеки. Одной рукой Сабуру придерживал на плече мотыгу, а другой дружески похлопывал собаку по спине, пытаясь успокоить ее. Собака не слушалась. Тогда он сказал: «Госпожа, возьмите маги на цепь, пожалуйста». Эцука очнулась и пристегнула поводок. В эти несколько мгновений забытья она завороженно следила за мотыгой, подпрыгивающей на левом плече Сабуру, пока тот старался угомонить собаку. По лезвию мотыги, измазанному присохшей землей, бегали матово-голубые отблески лучей, просочившихся сквозь листву. «Осторожно! Еще саданешь меня этим острием!» — подумала Эцуко. Отчетливо осознав грозящую ей опасность, она, к своему удивлению, ничуть не испугалась. «На какое поле ходил?» — спросила Эцуко. «Они стояли друг против друга. Если придется возвращаться вместе, Тиеко сможет увидеть их из окна своей комнаты. Поверни она обратно, и Сабуру ничего не останется, как пойти рядом». Быстро прикинув в уме это обстоятельство, Эцука решила во время разговора не сходить с места. «На баклажанное поле. Я хотел сначала собрать баклажаны, а потом обработать землю. Не лучше бы это сделать было следующей весной?» — Да, конечно, но сейчас у меня есть свободное время. Видимо, ты не можешь обойтись без работы ни дня. — Да, да. Эцуко пристально смотрела на Сабуру, на его тонкую загорелую шею. Ей нравилось его трудолюбие. Она видела, что он гордится тем, что работает, не покладая рук, что не может расстаться со своей мотыгой. А кроме того, ей нравилось, что у нее и у этого юноши есть что-то общее. Их обоих тяготит межсезонье. Эцука случайно бросила взгляд вниз, он был обут на босу ногу в рваные спортивные ботинки. Интересно, что бы они подумали, эти люди, что злословят обо мне, если бы узнали, сколько переживал я по поводу этих носков? Деревенские шепчутся обо мне, наговаривают, что я распущенная женщина. Только вот сами они спокойно совершают поступки, которые гораздо непригляднее моих. А почему мне не позволено? Я ничего не прошу. Я только хотела, чтобы однажды утром, пока закрыты мои глаза, изменился бы весь мир. Вот-вот должно наступить это время. Однажды утром, ясным утром. Это утро придет просто так, никто о нем не помолится, оно никому не будет принадлежать. Я мечтаю о мгновении, когда мои поступки обнажат ту часть моей натуры, которая ни о чем не просит. Это будут мелкие, незначительные, незаметные подвиги. Да, именно так. Прошлой ночью я почувствовала, что одна только мысль о том, что я подарю Сабуру две пары носков, утешает меня. Сейчас все по-другому. Если я подарю ему носки, то что же будет дальше? Он улыбнется, смутится и скажет «спасибо», затем повернется ко мне спиной и уйдет, как ни в чем не бывало. Я очень живо представила себе эту сцену. Мне было жалко себя. Никому не дано узнать, сколько беспокойных месяцев я провела в мучительных раздумьях, что делать, как поступить. С конца апреля, когда проходил весенний фестиваль Тенри, затем прошел май, июнь в затяжных дождях, июль, август, все невыносимо душное лето, сентябрь, я хотел бы вновь пережить это непереносимое чувство, когда сообщили о смерти моего мужа, вот это было счастье. И тут же Цуко мысленно перебила сама себя. И все-таки я счастлива. Кто скажет, что нет? Она медленно и значительно вынула из рукава две пары носков и протянула их юноше. Вот возьми это. Я вчера купила их для тебя в Ханкью. Сабуро подозрительно взглянул в глаза Эцуко. Возможно, ей это только показалось. Кроме удивления, в его взгляде не было ничего. Тут нет и тени сомнений. Он просто не понимал, почему эта женщина, которая всегда холодна к нему и к тому же старше по возрасту, вдруг ни с того ни с сего дарит ему какие-то носки. Вдруг он догадался, что его молчание невежливо. Он улыбнулся, вытер грязные руки сзади о штаны и взял носки. «Большое спасибо», — сказал он и поклонился. «Никому не говори, что получил их от меня», — сказала Эцуко. «Слушаюсь», — ответил он, равнодушно сунул носки в карман штанов и удалился. Вот и все, что произошло. Со вчерашнего вечера Эцуко надеялась, что этот поступок как-то изменит ее жизнь. Неужели только этим все и закончится? Нет, конечно, нет. Ведь это ничтожное событие тщательно планировалось, тщательно обдумывалось, целая церемония. Она ожидала, что именно с этого пустяка должно начаться в ней хоть какое-то преображение. Проплывет облако, потемнеет лик долины, и ландшафт обретает иной смысл. Так и в человеческой жизни бывают моменты, когда начинает казаться, что они вот-вот станут причиной перемен. Стоит только иначе взглянуть на вещи, и жизнь потечет в ином направлении. Эцуко была достаточно высокомерна, чтобы снизойти до веры в возможность перемен, которые происходят сами по себе. Никакая перемена не приведет к обновлению, пока человек не посмотрит на вещи взглядом дикого кабана. К этому Эцуко не была готова. Поскольку мы наделены человеческими глазами, то с какой бы стороны мы ни смотрели на вещи, решение всегда будет одно и то же. Этот день завершился непредвиденными хлопотами. Это был странный день. Эцуко прошла через каштановую рощу и вышла на речную дамбу, поросшую густой травой. Она оказалась у деревянного моста, который вел к землям Сугимото. Противоположный берег скрывался в зарослях бамбука, эта речка встречалась с ручейком, который протекал вдоль сада Душхаттори, и, сливаясь с ним в единый поток, резко менял направление, убегая на северо-запад, где простирались рисовые поля. Магги выскочила на берег и, глядя на течение, сверху залаяла. Там, по колено в воде, стояла деревенская ребятня. Они ловили сетью серебряных карасей. Собака лаяла в ответ на улюлюканье детей, которые выкрикивали наперебой грязные слова в адрес молодой вдовы. Они слышали их от родителей, злословивших за глаза. Дети не видели Эцуко, но предполагали, что она удерживает собаку на поводке. Когда фигурка Эцуко появилась на дамбе, они, размахивая корзиной для рыбы, взлетели на противоположный берег и бросились в рассыпную, в пронизанные солнечным светом бамбуковые заросли. Нижние листья бамбука покачивались в глубине прозрачной чащи, словно намекая, что там кто-то притаился. Через некоторое время послышался велосипедный звонок. На мосту появился почтальон с велосипедом, ему было лет 45 или больше. Среди жителей деревни у него была репутация попрошайки. Эцуко подошла к мосту и приняла от него телеграмму. «Если у вас нет именной печати, то поставьте, пожалуйста, свою подпись», — сказал почтальон. Слово «подпись» он произнес на английский манер «сайну». Даже в провинции это слово вошло в обиход. Эцука вынула тоненькую шариковую ручку. Почтальон смотрел на нее, не отрывая глаз. — Что за ручка у вас? — Шариковая, дешевая, чудная какая. Можно взглянуть? Эцука проявила щедрость. Подарила ему шариковую ручку. Теперь, кажется, до конца дней своих он станет любоваться этой безделицей. Она поднялась по каменным ступеням, держа в руках адресованную Якити телеграмму. Эцука улыбалась. Сколько трудностей претерпела она, прежде чем решилась подарить Сабуру две пары носков. А тут с такой легкостью отдала ручку этому почтальону попрошайке. Так и должно быть. Если бы не любовь, то люди ладили бы друг с другом. Если бы не любовь. В свое время Сугимото продали телефон и пианино, и вместо телефона пользовались телеграфом. Если телеграмма приходила в полночь, то в семье никогда этому не удивлялись, потому что по всем неотложным делам в Осаке с ними сообщались по телеграфу. Прочитав известие, Якити онемел от радости. Это было послание от Кейсаку Мияхары, министра. Раньше он занимал пост президента судовой компании «Кансай», был младшим преемником Якити, но после войны занялся политикой. Он сообщал, что по дороге на Кюсю, куда он отправляется с предвыборной кампанией, у него будет полдня свободного времени, поэтому он хотел бы остановиться минут на 30-40, чтобы повидаться с Якити. Удивлялось, что визит намечался на сегодня. Изредка в комнате Якити принимались посетители, сотрудники сельхозкооператива. Вот и теперь в комнату вошел неряшливо одетый мужчина по вопросу налогов и государственных поставок зерна. Он был в джемпере, висевшем на нем словно домашнее кимоно на вате, и это несмотря на полуденную жару. Группа молодых людей жаловалась на правление кооператива, большинство членов которого якобы погрязло в коррупции. Они требовали проведения новых выборов нынешним летом. А обязанности этого мужчины, недавно выбранного в правление, сводились к тому, чтобы почтительно выслушивать старых землевладельцев. Он полностью полагался на их житейскую мудрость. Провинция находилась в сфере влияния консервативной партии, политика которой, казалось ему, соответствует духу времени. Он видел, как Якити, читая телеграмму, не мог сдержать радость. Правленца разбирало любопытство. Якити колебался. Он не хотел сразу расставаться с тайной радостью, которая пришла ему в руки прямо на глазах посетителя. Однако он был не в силах удержаться. Для пожилого человека очень вредно сдерживать свои эмоции. — Это телеграмма от министра, господина Мияхары. Он сообщает, что заедет к нам в гости, чтобы немного отдохнуть с дороги. Это не официальный визит, поэтому прошу вас ничего не говорить односельчанам. Было бы неловко беспокоить его в это время. Я учился с Мияхарой Куном в одной школе. Он был, кажется, на год младше меня. Потом он поступил в судовую компанию «Кансай» через 2 года после моего ухода на пенсию. Мебель в гостиной комнате, давно забывшая, когда к ней прикасалась человеческая рука, своим унылым видом напоминала утомленную долгим ожиданием женщину. Покрытая белыми чехлами, она напоминала о необратимости течения времени. Однако именно в этой комнате Эцуко отдыхала душой. В ее обязанности входило открывать окна в 9 часов утра, в те дни, когда погода была ясной. Окна выходили на восток и сразу впускали в комнату лучи утреннего солнца. Но сейчас они лишь слабо освещали бронзовый бюст Якити, блекло отражаясь на его щеках. Однажды утром, вскоре после приезда в Майден, Эцуко открыла окно нараспашку, шумно хлопая крыльями, наружу выпорхнула стая бабочек. Эта сука была ошеломлена. Бабочки, очевидно, притаились внутри вазы с горчичными цветами и ждали момента, чтобы упорхнуть в окно. Эта сука взяла в помощь Мио. Вдвоем они тщательно убирали комнаты, пуская в ход тряпку и щетку. Особенно тщательно был протерт от пыли стеклянный ящик, внутри которого находилось чучело райской птицы. Однако запах плесени, пропитавший мебель и деревянные стены, устранить было невозможно. «Кажется, нам не вытравить этот запах», — сказала Яцуко, протирая полотенцем бюст. Мио ничего не сказала. Ни один мускул не дрогнул на лице этой деревенской девушки. Стоя на стуле, она протирала деревянную раму картины с каллиграфией. «Какой ужасный запах!» — вновь произнесла Яцуко, разговаривая сама с собой. И тут Мио повернулась к ней лицом. «Да, и в самом деле ужасный!» — сказала она. Яцуко рассердилась. Она размышляла о том, почему по-деревенски одинаково бесчувственные Сабуро и Мио вызывают в ней противоположные эмоции. Если Сабуро утешает ей сердце, то Мио, наоборот, раздражает. Причина была в том, что у Сабуро с Мио было больше сходства, чем с ней. Именно это обстоятельство и раздражало Яцуко. Она села на стул, который, вероятно, сегодня вечером будет великодушно предложен министру. Едва Яцуко устроилась на нем, как лицо ее приобрело снисходительное выражение, оттененное состраданием, приличествующим государственному мужу, и как бы его великодушным взором Яцуко окинула комнату старинного друга, забытого всем миром. Министр, дела которого расписаны по минутам и по секундам, словно они были распроданы на валютной бирже, казалось, торжественно одаривает хозяина своим визитом, единственным подарком, которым он располагал. «Оставьте, не надо готовиться, пусть останется как есть», — все повторял сияющая Кити. Визит высокопоставленного чиновника неожиданно вернул его к жизни. «А что же вы не возвращаетесь к делам? Ведь уже прошло время этих послевоенных выскочек. Они не смысли в бизнесе. Теперь в правительство и в бизнес возвращаются профессионалы и богатые опытом старшие поколения». И Кити, услышав такие речи, расцвел, а его скептическая усмешка, постоянная маска самоуничижения, превратилась в ясную улыбку. «Да, кому нужна такая старая развалина? Я уже никуда не годен. Я еще могу изображать из себя крестьянина. Старым людям, вроде меня, говорят, не стоит испытывать себя под холодным душем. Все, на что я способен, так это заниматься выращиванием декоративных деревьев. Однако мне не о чем жалеть. Я вполне доволен собой. Я не знаю, следует ли говорить тебе это откровенно, но в наше время, я уверен, нет ничего более опасного, чем стоять на пути эпохи. Кто знает, как еще повернется мир, построенный на одних иллюзиях, не так ли? Если мир есть иллюзия, то иллюзией будет всякая конъюнктура и депрессия, война и перемирие. В этом иллюзорном мире живут и умирают люди. Да, люди умирают, но это естественно, такова природа. Однако в таком иллюзорном мире разве найдется что-нибудь, ради чего стоило бы рисковать жизнью, а? — Рисковать жизнью ради иллюзий, — продолжал Якити, — не глупость ли это? — А такие люди, как я, не могут работать без того, чтобы не выкладываться до конца. Нет, я не один такой. Коль скоро ты приступаешь к работе, то, не отдаваясь делу полностью, тебе ничего не сделать по-настоящему. Я так думаю. Те, кто старается быть активным в наши дни, просто не имеют такого дела, ради которого можно было бы пожертвовать своей жизнью. Это люди с отравленной душой, вот так вот. Пусть уж я старый болван, да и лет впереди у меня не так уж много. Не сердись на меня, это просто бравада. Я старая развалина, отголоски и ополоски, осадок на две чашки после неочищенного саке. Вторично из меня ничего не выжить. Было бы жестоко.